რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем учения, которые еще сегодня и завтра будут происходить на территории Крыма. Они называются «Кавказ-2016». Прибыл Сергей Шойгу на эти учения, министр обороны Российской Федерации. Это уже вызвало протест Украины. Что без спроса. С нами сегодня военные эксперты. Тимофей Борисов, здравствуйте. Российская газета. С нами Павел Фельгенгауэр на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Военный эксперт «Новой газеты» с нами на скайпе. И будет Виктор Баранец, корреспондент и военный эксперт «Комсомольской правды». Будет из Киева Алексей Мельник, тоже военный эксперт. И несколько мнений других экспертов вы также услышите. Мы много решили подключить мнений, потому что очень об этих учениях как-то слишком много говорят, и мы разберемся, почему. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы спрашиваем наших уважаемых слушателей то же самое, что мы спрашивали сегодня прохожих на улице в Москве. А вы верите в ту версию, что это вообще-то готовится вторжение на территорию Украины? Такая версия существует тоже вот этих учений. Тимофей, сначала вы. Почему такая тревога, озабоченность и интерес к этим учениям?
Ну, тревога, наверное, потому что они масштабные, там задействованы очень много видов, практически все рода и виды вооружений. Поэтому я, в общем-то, понимаю и наших соседей, и военных экспертов других дальнего зарубежья. Но я считаю, что опасения напрасны.
Напрасно. А почему, а зачем тогда столько страхов наводить?
Ну, мы не первый раз проводим подобные учения. Я, честно говоря, не понимаю вообще, почему люди так вот переполошились. Ну, наверное, конечно, это связано с Украиной, да, здесь я могу понять. Но, допустим, когда мы проводили еще при Сердюковой такие же военные учения, направленные, условно говоря, антииранской направленности, тогда была легенда, что иранская авиация нападает на Казахстан, бомбит нефтепромыслы Казахстана, тогда никаких опасений ни у кого это не вызывало. Почему сейчас это вызывает такие опасения, для меня это несколько неожиданно, честно говоря.
Более того, тут очень расходятся эксперты в трактовке легенды, оборонительная она или наступательная. Вот здесь тоже мнения разные. Павел, здравствуйте еще раз. И вам я тоже вопрос хочу задать. Вы видите, что обеспокоенность есть чем?
Ну, во-первых, масштаб. Он таких учений не было никогда за последние, наверное, 25-30, может быть, лет. Сегодня начальник генштаба Валерий Герасимов сказал, что задействовано там 120 тысяч человек. В принципе, может быть, даже было и больше. Ну, правда, он при этом оговорился, что для целей, чтобы соответствовать Венскому документу, мы объявили штамм 12 тысяч. Но вообще-то было в 10 раз больше в общей сложности. И это, конечно, не только в Крыму, это вообще на всем юго-западном направлении. Оттуда стянулись туда, стянули силы практически со всей территории страны, то есть участвовали все округа, кроме Дальневосточного. Участвовал ВДВ, участвовали воздушно-космические силы, то есть это непосредственная подготовка к ведению большой войны в Европе, общеевропейской войны, которая может быть, конечно, локальной или начаться как локальная, например, в районе Крыма, или в Одессе, или Украины, и потом раздвинуть свои возможности в общеевропейском. Потому что одновременно проводили мобилизацию резервистов, мобилизацию промышленного потенциала, вообще гражданских администраций. То есть это непосредственная подготовка к общеевропейской войне. Конечно, это всех пугает, потому что к общеевропейской войне вот с середины 80-х никто не готовился, никто всерьез не рассматривал такую возможность. Совершенно очевидно, что Россия не просто рассматривает, а непосредственно готовится к такой войне. Но, конечно, в России считают, что это на нас нападут. Но суть-то заключается в том, что это не призрак общей европейской войны, переходящей в ядерную, а непосредственная подготовка
Так вот это я и хотела спросить. Играет ли какую-то роль, как называют это в России? Вот в России это называют оборонительными учениями. Мы можем сказать о том, что лукавит руководство Российской Федерации, правительство, министр обороны, когда говорят об оборонительном характере, и подспудно идет все-таки подготовка к нападению, к вторжению. Можно ли так говорить?
Ну, в общем-то, да, потому что участвовали-то две стороны, обе наши. Ну, так сказать, там, причем та сторона, которая нападала, была мощнее значительно. То есть Крым защищало где-то 20, подняли в воздух истребителей, а нападало, по официальным данным Минобороны, в нападении участвовало 20-50 бортов самолетов. То есть те, кто нападали, готовились, конечно, при этом к ведению наступательных боевых действий. Возможно, наступательные воздушные операции по завоеванию господства в воздухе и контролю воздушного пространства Украины. Но, слава богу, никакой войны с Украиной не произошло, и она теперь отложена, но, во всяком случае, в этом году точно не будет. Хорошая новость.
Если верить вам, получается так, что та сторона, которая отбивалась малыми силами, победила, это значит, что победа на стороне Украины, если так с бытовой точки зрения.
Готовились те и другие.
Нет, в том-то и дело, что Крым-то наш, не надо забывать.
Но это же игра.
Ну, игра, но если мы обороняем свой Крым, это мы обороняем свой Крым. То есть те обороняющиеся – это наши силы, а превосходящиеся – это силы НАТО. Если Украина стремится в НАТО, о чем она напрямую заявляет уже не один раз, и не далее, как в своем послании Петр Порошенко на днях это заявил, то понятно, что, естественно, Украина – независимая страна, она имеет право вступить в НАТО. То мы обороняемся от НАТО уже.
Но вы допускаете, Тимофей, что можно на это посмотреть по-другому, что обороняющаяся страна – это Украина, а нападающая – это все-таки Россия? Можно на это посмотреть по-другому?
Но мы нападаем на свой собственный Крым?
Конечно. Нападаем для того, чтобы отработать способы их защиты в том числе.
Кого?
Почему
на,
нет? Конечно.
Наших отработать? Да.
Конечно.
Не знаю, мне кажется, это глупо. Не по-военному.
Ну, не по-военному, но тем не менее. А на ком тренироваться? В любом случае, всегда
мы защищаем свои границы. Ну, Елена, мы же отрабатываем вот на всех последних учениях, крайних учениях, учениях последних лет, как угодно можно называть. Мы отрабатываем нападение на наши границы, на границы наших союзников. Казахстан, Белоруссия. Вот, мы никогда не планируем, и легенда не предусматривает нападение на какие-то другие государства далеко за пределами нашего...
Та легенда, которая проговаривается, не планирует. Павел, давайте вот тогда у вас уточним. Фактически в этой инсценировке, в этой игре нападаем сами на себя. Да? Получается так. Но тем не менее, можем ли мы подозревать, что все-таки нападающий, вот какие у нас основания предполагать, что нападающая сторона это Россия, да, вот в этой ситуации, когда превосходящая группировка сил противника, а обороняющийся это не Крым на самом деле, а Украина, видимо, вот в этой концепции.
Ну, тут такая вещь, что когда действительно отрабатывают наступательные, оборонительные возможности, тогда нападение достаточно условно. То есть там несколько бортов, или там летающие мишени, или еще что-то, они симулируют, как бы изображают нападение. В данном случае в нападении участвовало 50 самолетов по официальной версии, только в Крыму. Это отработка массированного воздушного наступления. И при этом надо учесть, что украинские войска ВСУ, они вооружены советским вооружением, то есть нашим. Западного оружия у них нет. И поэтому такая подготовка вполне адекватна, если полагается, вполне возможно, какие-то наступательные операции там. И надо сказать, что в 2014 году Россия провела не учение, а действительно на наступательную операцию, захватила Крым, потом его оккупировала и аннексировала. В 2008 году Россия напала на Грузию, тоже были оккупированы грузинские территории. Так что Россия проводит наступательную военную политику, нападая на своих соседей, на одного за другим. И, конечно, соседи в ужасе, поскольку Россия их сильнее. Да и не только дальние тоже.
Понятно, но мы соседей мы еще послушаем. Мы военных экспертов соседей записали. С нами на связи Виктор Баранец. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здрасте.
Добрый день.
Давно что-то я вас не слышала. Вы там, наверное, уже командуете Минобороны. Скорее
да
всего.
Нет, пока
очень
еще
странно.
Пишу про армату.
Это незаслуженно они вас зажимают, конечно.
Да никто меня не зажимает. Я наоборот, только что закончил книгу о Крыме. Вот она сейчас находится в процессе издания. Я думаю, до конца года она появится.
Вот и хорошо. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему, вот чем вы объясняете такую тревогу, если вы ее, конечно, видите, и озабоченность отдельных, или даже, нет, скорее даже большинства экспертов, вот я читаю об этих учениях. И с чем вы это связываете? Почему беспокоятся? Что такого в этих учениях?
А кто беспокоится?
Ну, вот опять же, если вы не чувствуете этого, вы так и скажите. Никто не беспокоится.
Не, кто беспокоится, скажите?
Вот я вам расскажу, что несколько есть публикаций, подряд идут военные эксперты, цитируются, которые говорят, мы сейчас будем их цитировать в эфире тоже. Значит, вы хотите их сначала послушать, потом говорить? Так договоримся?
Нет, я просто должен сказать вам честные и нелицеприятные слова «Радио Свобода». Я сейчас послушал вот то, что сейчас прозвучало в эфире. Мне так и хочется сказать, ребята, а у вас есть вообще серьезные собеседники, у вас есть серьезные аналитики?
Виктор Николаевич, ну вы же, вот вы наш серьезнейший собеседник, вы наш серьезный собеседник. Вам дать сначала послушать обеспокоенное мнение, чтобы вы их прокомментировали как серьезный человек.
Вы знаете, я не хочу категорически слушать вот эти панические, маразматические, конспирологические разглагольствования, за которым стоят лишь только догадки и предположения людей, которые не сидят в этом пианино, которые, может быть, ни дня не служили в армии, которые, может быть, генералы российской армии видят только по телевизору. Ну, а теперь задавайте мне вопросы.
Хорошо,
что
хорошо.
Какой характер рыданий, которые услаждают слух, возможно, и вам?
Виктор Николаевич, вы же уже написали книжку. Вы написали уже свою книжку. Все, остановить. Уже поэзия, все, закончилась.
Да, я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы в своей комнате можете расставлять мебель или в спальне так, как вам хочется?
Виктор Николаевич, если я расставлю так, как мне хочется, я всегда предложу обсудить расстановку этой мебели. Более того, я могу даже устроить по этому поводу... Скажите честно, вы не хотите обсуждать учения в Крыму? Ну, скажите, ну, признайте, вы не хотите говорить на эту тему.
Я буду их обсуждать. Но сначала давайте побеседуем. Ну, свобода же!
Ну, невозможно, невозможно тратить время на ерунду. Невозможно на мебель, на книжки. Поймите, мы не можем больше... Не можем больше, к сожалению, Виктор Николаевич, при всей любви к вам не можем. Вы будете оценивать учения или не будете? Их характер, он оборонец.
Я за вас отвечу. Я, оборонец Виктор Николаевич, расставляю мебель в своей квартире так, как хочу. Также точно президент, верховный главкомандующий, министр обороны, правительство, они имеют право проводить, давать указания на проведение учений в любой точке
России. И мы не имеем права это обсуждать. То есть, вы как военный человек нам говорите, приказы начальства не обсуждаются. Вот они проводят учения, вот пусть проводят как хотят. Мы это обсуждать не можем, мы это обсуждать не будем, правильно?
Почему мы не можем обсуждать? Я к вашим услугам. Давайте вопросы.
Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, считаете ли вы обоснованными опасения отдельных экспертов, что эти учения носят все-таки наступательный характер? Или это в чистом виде?
Это провокационные опасения маразматиков, политических спекулянтов, которые раздувают жупел антироссийской угрозы. Это так может делать только люди, не понимающие сути того, что происходит, и которые пытаются раздуть жупел, повторюсь, российскую военную угрозу.
Хорошо. Что на самом деле с этими учениями? Почему они настолько мощные, пугающе мощные? Почему задействованы?
У нас не бывает немощных учений. У нас в любом конце России, где проводятся учения, они обязательно мощные. Обязательно мощные.
Вот это, например, присутствие С-400, вот этой знаменитой. Это часто? Это на каждых учениях?
В каком военном округе у нас нет С-300 или С-400? Назовите мне тот округ, где нет у нас С-400. И где, как только проводится на территории любого округа военного учения,
обязательно задействованы С-400.
Большое количество танков, авиации, самолетов. Но, извините, но у нас армия такая. У нас ни Гваделупа, ни Сан-Томе-Принсипи и так далее.
Вы не считаете эти учения никак отличающимися от любых других силами вооружения не считаются.
Они отличаются только регионом проведения. Все.
Только, все. Ничего в них особенного нет, и мы вдруг все вот сполошились совершенно напрасно. Это ваша точка зрения, правильно?
Нет, это просто ритуальное раздувание жупела, вранья и провокация российской военной угрозы. А теперь я перехожу к главному.
Да.
Вдумайтесь сами. После того, как Крым возвратился в Россию, после того, как гигантское количество стран объявили нам санкции, после того, как Европа, НАТО, Соединенные Штаты Америки на всех углах кричат о том, что мы оккупировали Крым, как на нас лают все время на ООНовских трибун, надо быть маразматиками, параноиком или закончить биологический факультет МГУ, ни дня не служить в армии и говорить, что-то Россия готовится напасть на Украину. Ну, кто вас здравыми будет после этого считать, другие друзья? А?
Хорошо. Виктор Николаевич, мы, тем не менее, все-таки послушаем украинских экспертов, вот что они там думают. Сейчас ваш коллега Михаил Ходоренок расскажет нам, что он думает по поводу этих учений.
Замысел этих учений, как говорится, до широкой общественности не доведен. Ну, наверное, начнем с этого. И просто в настоящее время осуществляется стратегическая командно-штабная тренировка с привлечением ряда частей, соединений и объединений вооруженных сил. По масштабу проведения я бы не сказал, что вообще-то это очень большое мероприятие, поскольку привлекается всего 12 тысяч человек. Эта цифра озвучена. Если сравнивать с недавними советскими временами, то это, в общем-то, совсем немного. Я бы не назвал вот это мероприятие чересчур там масштаб, или оно предназначено для произвести на кого-то впечатление двигающейся военной угрозы. Больше чем уверен, что тематика, которая отрабатывается в ходе этой стратегической командно-штабной тренировки, носит оборонительный характер. И опять-таки, значит, вот к этим мероприятиям я даже иногда думаю, что слишком большое внимание со стороны средств массовой информации, которого даже, возможно, не было и в советские времена, значит. Опять-таки, значит, ну вот, например, в 90-е годы, в начале 2000-х крупных мероприятий оперативной подготовки не проводилось. Мы, собственно говоря, вот в рамках вооруженных сил, но только возвращаемся к какому-то нормальному ритму проведения занятий по боевой и оперативной подготовке. И есть такая старая истина, что армия воюет точно так же, как она в мирное время занимается боевой подготовкой. Поэтому сказать, чтобы вот эти мероприятия, значит, направлены на какую-то военную угрозу для соседних государств, ну, я бы, наверное, вот так на данном этапе не формулировал. Это сугубо внутренние мероприятия вооруженных сил, направлены на отработку дальнейших задач.
Вот я к Павлу Клингенгауру хочу обратиться. Вот они говорят, вот уже у нас третий эксперт, что нет, такие же масштабы, учения таких же масштабов уже проводились, в них нет ничего экстраординарного, они категорически не направлены ни на какие наступления и никакой угрозы не представляют. Вот что вы скажете все-таки по этому поводу, потому что вы-то считаете, что они все-таки масштабнее, чем хотелось бы?
Что Михаил Ходоренок, мой глубоко уважаемый, когда он комментировал, еще не знал, что начальник генштаба Герасимов объявил, что участвовало не 12 тысяч, а 120 тысяч. Это действительно просто очень масштабное учение, не просто масштабное, а грандиозное, это непосредственная подготовка к общей европейской войне. Для начала может быть локальным. Потому что 120 тысяч, это не Крым защищает. Это оккупировать половину Украины при случае можно, если не все. Так что это серьезнейшие масштабные учения, и иначе их характеризовать нельзя.
Павел, а вот это все-таки участие С-400 в этой сценировке, вы тоже считаете, что это вот такое рядовое явление?
Но С-400 надо понимать, что те, которые в Крыму, они только условно участвовали. Стрелять в Крыму зенитными ракетами нельзя. Один раз вот попробовали украинцы и сбили, правда, у них было С-200, и сбили российский пассажирский самолет на Черном море. То есть, собственно, стрельбы проходили, где и положено, на границе Казахстана.
А с чем были связаны тогда отмена полетов? 20 полетов отменили там с 8 до 12 на территории Крыма.
Ну, там в воздухе было больше 70 бортов одновременно. То есть там
проходили
воздушные, как бы, такая вот воздушная операция. С одной стороны 20 бортов, с другой 50. на всякий случай отменили, закрыли гражданские воздушные коридоры. Но если бы начали стрелять из зенитными ракетами, тем более по большой дальности, то там надо закрывать воздушное пространство вплоть до Венгрии.
Вот оно что. То есть все-таки не применялись зенитные установки?
Конечно, в Крыму зенитные ракетные системы нельзя применять. Там для этого это собственно настоящие практические стрельбы, да и боевые, в том числе по летающим целям, их проводят вот там, в Астраханской области.
Я предлагаю послушать Расу Юкнявичину, это бывший экс-министр обороны Литвы.
Ну, мы принимаем это очень серьезно. У нас есть и наши, и наши союзники в НАТО. Они очень тщательно наблюдают за этим. Особенность этих учений в России есть то, что они бывают такими внезапными. И, конечно, очень много военных, очень много персонала. Да, мы это наблюдаем, это реальность. Такая, но она началась не в прошлом году, еще когда работала министром обороны в 2009-2008 году. Они очень усилились и стали не только оборонительными учениями, которых проводят все государства, все армии, но самое главное, что сценарий этих учений часто бывает нападающим.
Извините, она говорит про учения НАТО у наших границ сейчас, которые были в Прибалтике.
Нет, насколько я понимаю, она говорит все-таки об учениях российской армии.
Нет, она же, по-моему, была министром обороны Прибалтики. И сейчас были там учения как раз у наших границ, очень масштабные.
Нет, я не уверена, что она говорит об этих учениях. Мне кажется, что... Павел, а вы как поняли? Мне кажется, что она говорит об учениях, которые проводила на протяжении вот последнего десятилетия российская армия, 2008-го, даже меньше, чем десятилетия.
У нас на западном направлении действительно проводятся учения, проводятся они давно. Учения такие масштабные, Запад еще были в конце 90-х, еще при Ельцине. И там как бы все вокруг Калининградской области, что вот она заранее окружена, и там опасное положение. И там, в принципе, вот в этих учениях Запада, даже тогда еще, при президенте Ельцине, рассматривался и, ну, как бы, конечно, без реального выполнения, ограниченный ядерный удар. То есть, если мы терпим поражение от превосходящих сил Запада в районе Калининграда, то мы применяем ядерное оружие против Европы. Там несколько демонстрационных ударов по каким-то объектам или пару городов уничтожаем. И тогда противник в ужасе отступает, и война заканчивается российской победой. Это стало хорошо известно в мире, во всяком случае, среди западных военных профессионалов. И, конечно, они это использовали для того, чтобы объяснить своим политическим лидерам, что надо тратить больше денег на оборону, что вот такой страшный ужас наступает с востока.
Спасибо, Павел. Я вот все жду, когда к нам присоединится украинский эксперт, потому что мы должны были бы объяснить, почему людей на улицах мы сегодня опрашиваем именно по поводу украинской версии. С тех пор, как нашли диверсантов украинских в Крыму, вот, и которые дали некоторые показания, почему-то вот ощущение угрозы, как ни странно, именно с российской стороны по отношению к Украине возросло. Почему-то пошли разговоры о вторжении с российской стороны на территорию Украины, и эти учения добавили, как сказать, подлили масло в огонь. Это нам объяснит украинский эксперт, как только будет на связи. Но прохожих в Москве мы спрашивали, вы в такую версию верите?
Вы верите, что на учения «Кавказ-2016» репетирует вторжение на Украину?
Можно предположить, но, во-первых, мы не будем нападать на Украину. Нам это не надо, это раз. А во-вторых, учения – это, скорее всего, плановое. Это от НАТО.
Нет, я в это не верю, несмотря на то, что у Путина хватило маразма развязать войну в Украине, у него маразма не хватит, чтобы развязать полноценную войну, мне так кажется.
Как-то маловероятно, но хотя, знаете, в последнее время уже ничему не удивляешься.
Ну, я думаю, это бред. Это просто американская какая-то идеология, в общем, стравливают славян.
Сама по себе Россия, если взять историю, она никогда не была агрессором, она всегда защищала свою территорию.
Украина нам как бы не нужна. Зачем воевать и гробить деньги, и гробить людей?
Конечно нет, полная чушь. Мы защищаем свои границы.
Абсолютно в это не верю, как бы. У нас не было ни одной захватческой войны. В России мы всегда от всех отбивались. Такого невозможно и не может быть априори, наверное, чтобы мы вторглись в Украину. Зачем нам это нужно?
А смысл вторгаться в государство, которое так уже, извините, с точки зрения военной, не им представляет из себя никакой опасности? Там же одна сплошная разруха, то же самое, что и у нас, блин. Приходи и бери голыми руками. Смысл?
Зачем? Просто зачем? Так просто вернуть Украину в России, как было в Советском Союзе, правда, не имеет смысла. Зачем?
Ну а зачем нам Украина? У нас своих дел хватает в России.
Я этого не верю, но я понимаю украинцев, которые боятся, что к ним не вторгнутся. Кормить-то кто-то должен. Ну будем кормить, а что делать? Братья все-таки.
Вторгаться на Украину – великая глупость. А вообще, всякие вторжения... Мне очень много лет, 78, проходит без всяких репетиций.
Вот категорически. У нас разные бывают опросы, там, да, нет, но это категорически. Я вот хочу экспертов спросить, это действительно, это 100%, вы можете там руку на отсечение дать, что никогда Россия не будет вторгаться на территорию Украины? Вот вы, например, Тимофей, ну, ручаетесь?
Никогда не говори никогда, но если брать исторические моменты, то, например, начиная с Александра Невского, так и было, мы никогда не воевали и никогда не вторгались, там были какие-то попытки на Индию пойти, там, помочить сапоги в Индийском океане, как там некоторые у нас в политике мечтали. Вот. А так, если говорить об Александре, начиная с Александра Невского, его же пытались посадить на киевский престол, сажали, он отказывался от этого. Киев был разоренный после монголо-татарского нашествия. Естественно, Александр, великий князь, святой князь Александр Невский, он предпочитал Новгород и Владимир, и никогда. И, в общем-то, эту традицию мы соблюдаем до сих пор. Для чего нам Украина? Да, они нам братья. Если попросят помощи, мы им поможем. А так, какая сверхидея должна быть, чтобы туда вторгаться? Я не вижу такой сверхидеи.
Итак, с нами на связи, наконец-то, по скайпу Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте. Военный эксперт, Украина, здравствуйте. Алексей, вот вопрос вам мы задаем от наших российских экспертов. Существует ли тревога на Украине или в Украине, как у вас говорят, связанная ровно с проведением вот этих масштабных учений, которые называются «Кавказ-2016»?
Тревога не может не существовать, поскольку учение производится, это не просто потому, что учение производится в непосредственной близости к украинским границам. Но за последние 2.5 года эксперт, который у вас в студии, как-то вот, не знаю почему, не может признать, что была оккупация Крыма, то есть это открытая агрессия. Я бы ему посоветовал посмотреть резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 1974 года, 1975. То есть там описано, что такое агрессия. Я бы также ему хотел напомнить о тех фактах присутствия России на востоке Украины. Вот. Ну а больше всего, наверное, можно было бы проиллюстрировать таким известным примером, когда в советские времена один из учителей истории объяснял ученикам, как Финляндия напала на Советский Союз, и при этом на доске он нарисовал баланс сил, то есть там тысячи самолетов у Советского Союза, десятки самолетов Финляндии и так далее. И потом он в конце говорит, что официальную версию, что вот Финляндия напала на Советский Союз. Вот это вот какое-то вот такое вот устойчивое ощущение дежавю.
Вот логически, исходя из всех предыдущих событий, вы не сам по себе вас пугает масштаб учений. Ну, конечно, есть такой фактор, как вот на границе, все понятно. А вот то, что происходило раньше, вы делаете выводы из этого?
Давайте о чем уже сегодня говорилось. То есть вторжение в Грузию в 2008 году предшествовали учения «Кавказ». Угу. Второе, о чем можно также говорить, посмотрите на легенду этих учений, те упражнения, которые отрабатываются. То есть якобы оборона Крыма, при этом идет высадка морского десанта, при этом идет имитация блокирования баз на южных, так называемых противника южных, нанесение удара по северным. Вот, то есть, ну, как бы вот, ну, во-первых, от кого собирается Россия защищать Крым, тоже непонятно.
От НАТО, вот вам подсказывает Тимофей.
Очень даже понятно. Послушайте речь вашего Порошенко в Раде, все станет ясно.
Вы не считаете НАТО серьезной угрозой?
Я считаю НАТО серьезной военной силой. Угу. Вот. Но у Тимофея, по-моему, проблема, как у многого российского руководства, это непонимание вообще того, что НАТО не хочет воевать. И НАТО будет всячески избегать. И это постоянно демонстрирует, особенно Европа. Второе, по поводу со стороны Украины. Я уже вам говорил о финском, вот примере финско-советской войны. Украина, я могу привести 10 как минимум аргументов, которые вы не сможете никак оспорить. Почему не может быть нападения на Россию со стороны Украины, если вы хотите, конечно.
Знаете, вот военные мыслят не так, как мы, гражданские, несколько другими категориями. Они мыслят категориями подлетного времени. Если во время Советского Союза, допустим, с базы Баттёль, с ФРГ, подлетное время было одно, то сейчас с границы в Польше, а если еще Украина вступит в НАТО, это подлетное время будет совершенно другим. И в том же Калининграде оно сейчас измеряется буквально минутами. Ну, о чем вы говорите? Посмотрите, что говорят Йенс Столтенберг, что говорят другие чиновники от НАТО, что говорят политики в Прибалтике, что говорит ваш Порошенко. Ну, послушайте его речь.
Смотрите, Алексей, у нас сходятся, я просто тоже к Алексею добавлю, у нас сегодня сходятся две такие точки зрения. Два никогда. Никогда Россия не будет нападать, вот говорят эксперты, вот Тимофей, наверное, Виктор Николаевич Баранец также скажет, я еще к нему не обратилась с этим, на Украину. И никогда, с вашей точки зрения, НАТО не будет нападать на Россию, потому что нет смысла. Так? И вот я правильно формулирую то, что у нас образовалось в эфире. И вы абсолютно уверены, хотя Тимофей говорит, что тут есть сомнения.
Ну, если позволите, во-первых, вот то, что Россия никогда ни на кого нападала, это откровенная ложь.
Нет. Они говорят о том, что не будет вторжения. Мы сейчас вот историю вопроса вывесили. Да. Они говорят о том, что не будет вторжения, категорически не будет вторжения России на территорию Украины. Нового.
Ну, вот смотрите, в чем проблема? Проблема сейчас основная заключается вот в этом критическом низком уровне доверия. Вот Матвей мне говорит, что я военный, а мне такое ощущение, что он более военный, чем я. Потому что он вот именно мыслит категориями теми, которые мыслят военные. Вот есть какое-то количество войск, количество танков и, как он говорит, подлетное время, и поэтому вот это угроза. На самом деле, Матвей, угроза не в том, что какой есть оборонный потенциал, а вторая составляющая – это намерение враждующей стороны. И вот как раз вот поэтому Россия всеми воспринимается как угроза. Потому что 2,5 года последних – это постоянное вранье, это систематическое нарушение всех установленных правил. Поэтому даже если у вас самые мирные намерения по обороне Крыма, у всех соседей ваших, у всех ваших потенциальных противников нет доверия к вашим словам. Нет доверия к словам российских лидеров, нет доверия к словам военных. Потому что доверие, оно строится не просто на каких-то договорах, оно строится на повседневной практике. Это доверие было разрушено, то есть был разрушен установленный порядок, установленные правила.
Понятно. Вот это вот мотивация. Виктор Николаевич, вот если вы на связи, только я уже боюсь вас спрашивать, вы будете кричать про мебель, потому что вы, наверное, помните предыдущего министра обороны. Не будете больше меня за мебель, нет?
Да нет, но вы не ответили на мой вопрос. Ладно, давайте
Я вопрос, да, значит, вот да. Я хочу вам серьезно...
Риторически, понятно, что, да. Естественно, мы в своих границах, на своей территории можем делать все, что угодно.
Нет, хорошо. Давайте так. Я все все-таки поняли. Про Украину. Виктор Николаевич, вот смотрите, вот абсолютно убеждены прохожие, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Фактически убежден в этом на 100%, Тимофей. Вы можете привести украинской стороне аргументы, по которым ей категорически нечего опасаться, это невозможно с вашей точки зрения вторжение российской армии
я
на территорию Украины.
Я не могу привести такие аргументы, потому что 99% только я могу сказать, что даю руку на отсечение, только 99% не только руку, но и голову, что мы никогда не вторгнемся на территорию Украины. Есть только один случай, когда нас просто вынудят войти на территорию Новороссии, там Донбасса и Луганской области, когда мы будем вынуждены защищать и луганчан, и дончан, если вооруженные силы Украины снова развяжут братоубийственную войну. Я не могу дать исключение. И попутно замечу. Я сейчас услышал очень много типичных, примитивных, иногда просто, ну, маразматических, так сказать, размышлений.
Ну, так не ругайтесь.
Запомнить, подождите, несколько фактов. Я был несколько лет назад в Брюсселе, и там к ужасу своему услышал, когда натовским генералам предъявляли документы, из которых следовало, что натовские учения там в районе Прибалтики, в районе Польши, они нацелены как раз на оборону и даже на рассчитаны по легенде на то, что якобы НАТО будет защищать, какой-то северный большой медведь нападает на Прибалтику, НАТО будет защищать. И я тогда спросил одного натовского генерала, а что вот это? Вы же сами выдумываете, что мы будете нападать. Знаете, как он, я эти слова запомню навсегда. У нас тоже есть дураки. А теперь я слушаю ваш вопрос.
Нет, вы как раз уже ответили на вопрос. Вы сказали о том, что 1% вероятности, что Россия включится, связан с тем, что Украина, Украина устроит полномасштабное вторжение на... Но ведь Украина, и очень многие эксперты с этим соглашаются, уже пострадала от того, что началась военная операция на территории Донбасса и на территории Донецкой и Луганской областей, и Россия под этим предлогом уже вторглась на территорию Донбасса, по версии украинской стороны. Уже случилось.
Мы там на 113, 120 тысяч, только Центральное разведывательное управление не найдет такой армады войск. Это примитивная маразматическая спекуляция. Но теперь позвольте еще другое. Мы сейчас находимся в области некой такой взаимной демагогии, да? Вот украинский эксперт там говорил про оккупацию и так далее, про какие-то документы. Он, скажите, пожалуйста, а вот этот референдум в Крыму, его надо на помойку выбросить? Это будет заявление более 2 миллионов людей или это просто миф, который якобы выдумала Россия?
Да, спасибо, Виктор Николаевич. Я вот что предлагаю. Я предлагаю с этим референдумом сейчас не открывать дискуссии. Немедленно вам, вот я от себя... как скороговорку, выдвину вот эти аргументы, что, пожалуйста, дорогие друзья, проводите референдумы, так как это проводится во всем цивилизованном мире. Готовясь долго, несколько месяцев, объясняя, чтобы все стороны были представлены, чтобы была равная агитация. Мы прекрасно видели... Нет, Тимофей, они не готовились. Они довольно спокойно жили в составе Украины. Не надо.
Спокойно,
вот это вот не
правда.
Надо. Нет, достаточно спокойно. Более того, вы прекрасно помните результат референдума в Крыму 91 года, совершенно поразительные, когда они вдруг проголосовали за независимость Украины. Не нужно. Давайте мы тему референдума сейчас не трогать, потому что у всех найдутся свои...
А можно мне задать вопрос нашему украинскому, если он у нас еще на связи?
Конечно.
Вот мы все говорим про Крым, да, а ведь Крым — это не единственная территория, которая лишилась Украины, и не первая территория. Вы вспомните, как вы совершенно безвольно остров Змеи отдали Евросоюзу. Вот у меня кум служил в советское время, так же, как и я. Вы действительно правильно сказали, что в некотором роде я военный. Я срочную службу служил на Камчатке. Вот. А вот у меня кум служил на Черноморском флоте. Он с Самары. И на этом острове Змеином была база. Действительно, он так... Это серьезный остров. Это не просто какой-то маленький там клочок скалы.
Алексей, что вы скажете?
Я бы еще раз просто посоветовал руководствоваться фактами, а не какими-то домыслами.
Почему вы за него не дрались?
Послушаем, Алексей.
Я вам рассказываю, что остров Змеиный принадлежит Украине. И там находится передовой пост пограничной службы. То, о чем вы говорите, касается территориального спора между Украиной и Румынией. И я бы это поставил скорее как положительный пример. То есть между многими соседями есть территориальные споры. Румыния обратилась в суд, Украина защищала свою позицию, но, к сожалению, проиграла. Причем я бы не сказал, что Украина проиграла полностью, потому что произошел раздел, с которым вынуждена была согласиться и Украина, и Румыния. То есть в абсолютно цивилизованный способ был снят конфликт между двумя государствами.
Спасибо. Я бы хотела Павла Фельгенгауэра теперь спросить об этих двух точках зрения, которые у нас здесь представлены. Одна точка зрения, что никогда нет смысла Украине, кроме 1%, который назвал Виктор Николаевич, защищать территорию Луганской и Донецкой областей.
Видите, вот если бы остров Змеиный сейчас был российской территорией, никакой бы суд у нас бы его не оттяпал. Вот эти учения, которые мы провели, мы туда поставили бы С-400 и посмели бы они какой-нибудь суд там провести. И учредить там свою юрисдикцию. Это была территория Советского Союза.
Алексей, ну скажите что-то про остров, чтобы мы продолжили с Павлом разговаривать про НАТО и про Украину.
Посмотрите на карту. Я не знаю, куда еще. Змеиный – это украинская территория. Ее никто никому не отдавал.
Хорошо. Давайте с острова мы все-таки перейдем на более глобальные... Я понимаю, что это очень важно, но тем не менее, Павел, вот две точки зрения. Одна точка зрения, что никогда Украина, за исключением вот того самого 1%, и никогда НАТО, вот с точки зрения Алексея Мельника, тоже не нужно это НАТО. Что вы думаете по поводу вот обеих этих точек зрения?
Я все-таки объясню, чтобы было понятно. Остров Змеиный – это действительно очень маленький клочок суши, и он является украинским. Там шел спор о эксклюзивной экономической морской зоне, о шельфе. И там делили шельф. Остров Змеиный, украинский, никто его не отбирал. Значит, да, существует давний миф, что Россия ни на кого никогда не нападала, вела только оборонительные или справедливые войны. И за последние 500 лет, ну, во всяком случае до 91 года, в результате ее территория увеличилась примерно в 50 раз. От маленького московского княжества до... самой крупной мировой империи в мире по территории, во всяком случае. Так что, ну да, но миф продолжает жить, что ни на кого никогда не нападали. Хотя трудно вообще найти случай, когда на Россию нападали. Хотя пару раз было за 500 лет, наверное. Но дело, собственно, не в этом. Я хочу очень более важные слова, сказанные вот Тимофеем. Я могу с ним очень согласиться. Что существует проблема желания Украины вступить в НАТО. И вот на этой неделе в Верховной Раде, выступая с программной речью ежегодно, президент Порошенко сказал, что наше стремление, оно незыблемо, как полярная звезда. Для России это неприемлемо. Для Кремля, для российского нынешнего руководства абсолютно. И мы сделаем все, что можно сделать, правдами и неправдами, чтобы это не допустить. Поскольку по представлениям нашего генерального штаба это уже гарантированное поражение в будущих возможных войнах. Они готовятся к этим так называемым ресурсным войнам. Для этого программа перевооружения, для этого строится Тихоокеанский рубеж, для этого строится Арктический рубеж. Деньги сумасшедшие вкладывают. А если мы теряем Украину, то все, рубеж обороны прорвут. И это создает очень опасную ситуацию. То есть надо не допустить, надо неофициальные как бы, обращения к украинскому руководству начинаются с того, что вы должны стать неприсоединившейся страной, и тогда все можно решить. Во всяком случае, в Донбассе как-то решить и замириться можно. Крым, конечно, никто отдавать не собирается. Но это не соответствует нынешнему настроению украинского общества. Кстати, с Грузией было точно так же. Там был референдум больше 70% стремления вступить в НАТО. И потом с Грузией случилось то, что случилось. Это большая угроза, поскольку можно, конечно, надеяться, что в Москве будут дожидаться, что в Украине все плохо и там все развалится. И воевать с ней, по большому счету, не придется, потому что, в общем, действительно, наверное, не очень хочется так рисковать и так... Ну, вообще не хочется воевать. Но угроза расширения НАТО и появления западных военных на Украине настолько представляется в Москве руководству военному, политическому. Ну, военное у нас, в общем, сейчас доминирует в определении стратегических угроз, что это может привести к серьезнейшему военному конфликту. Хорошо, что вот сейчас огромная вот эта мобилизация, 120 тысяч, это говорю, начальник Генштаба сказал, это не я придумал, она, похоже, ну, рассосется. Отмобилизовались, посмотрели, как получилось, что это действительно учение, И оно, и вот вся эта мобилизация ушла на учения, а не на большую войну. Хорошо, слава богу, но будем теперь несколько месяцев. Открылось, как говорит, недавно заявил, как мне сказали, в частных переговорах по этой вот украинской тематике Сергей Лавров, открылась некая форточка пока что, возможности дипломатически договориться вот, в ближайшие месяцы, в самом случае до Нового года. Хорошо, будем надеяться, может быть, как-то вот принесет.
Хорошо, давайте послушаем двух экспертов еще. Виктор Литовкин, пожалуйста.
Отрабатывается самое разнообразное количество боевых задач. Это и оборона территории, и защита от воздушного нападения, и отражение десанта с моря, и пушки крылатых ракет по неприятельским целям, удары авиации, борьба на море с неприятельскими кораблями, спасение, поиски подводных лодок, спасение терпящих бедствий на море и так далее и тому подобное. В общем, полный комплект задач, которые должны решать вооруженные силы. Ну и естественно, это переброска войск на большие расстояния. Россия огромная страна, мы не можем держать войска везде на границах в необходимом количестве для отражения возможной агрессии. Поэтому мы отрабатываем переброску войск на большие расстояния. Надо понимать, что Россия проводит такие стратегические командно-штабные учения в разных регионах. Вот в 2013 году у нас были учения «Запад-2013». В 2014 году у нас были учения «Восток-2014». В прошлом году у нас были учения «Центр-2015». Но наступила очередь юга, Кавказ-2016. Ну что теперь делать? У нас вокруг нашей страны очень много напряженных регионов. Так что нам армия не должна заниматься боевой подготовкой, что ли? Сложить ручки и ждать, пока нас бомбить начнут, как американцы Ирак или там Ливию или Сирию. На любых учениях есть оборона, наступление, марши, контртеррористические действия и так далее и тому подобное. Не бывает чисто обороны, не бывает чисто наступления. Армия готовится к любым действиям.
Хорошо, вот все-таки к любым. То есть, Виктор
Витя, браво.
Да, две позиции свел в одну. И оборона, и наступление к любым действиям готовятся. Давайте послушаем грузинского эксперта Коба Ликликадзе. Это обозреватель грузинской службы нашего радио. Вот какие... Тоже говорит, что там есть опасения какие-то по поводу этих учений. Послушаем.
Грузия, конечно, настороженно наблюдает на все эти учения, потому что есть такой предыдущий горький опыт как раз перед войной августа. Этому предшествовало большие широкомасштабные учения «Кавказ-2008». И легенда учений как-то была очень похожа на то, что произошло потом через считанные дни или недели. Но сказать то, что сейчас в Грузии об этом для этого там перестали пить, кушать, значит, танцевать и все, значит, паники, это неправильно, а потому что куда дальше, ведь за российской оккупацией Осетия и Абхазия передвинули свою непризнанную границу, и она проходит прямо на хайвей, соединяющую восточную и западную Грузию. Последний блокпост русских оккупационных сил, российских оккупационных сил, находится на расстоянии 500 метров от этой центральной магистрали. Да, Грузия смотрит на это осторожно, между прочим, как и Европа, потому что была большая статья на прошлой неделе, я помню, Newsweek, кажется, о том, очень интересная была статистика, что Россия очень наращивает такие военные усилия и военные учения, тогда как страны НАТО после конца холодной войны не проводили такие крупномасштабные операции. Да, я, к примеру, тому говорю, что не только в Грузии смотрят и оценивают, но и в Европе, и в НАТО.
Ну вот то же по аналогии.
Так вот, опять же, я хочу спросить, вы про какие учения говорите? Ведь тут в 2008
сразу
году
грузинско-американские учения. Это было записано мнение, то есть у нас нет на связи.
Там сейчас как раз были учения, это как раз грузино-американские учения. И те несколько хаммеров, которые попали потом в виде военных трофеев, они же были как раз с этих учений. Они только-только закончились тогда. И напомню, что самый серьезный бой 11 августа 2008 года, он был под селением Земуникози, когда противостоял спецназ МВД Грузии, подготовленный американскими инструкторами. Не надо это забывать.
Нет, подождите, там были и те, и другие учения, не только грузино-американские, но еще и российские учения.
Ну тогда нужно говорить уже объективно, что были и те учения, а не только наши.
Вы знаете, мы еще не дали слово Алексею Мельнику отреагировать. Алексей, я бы хотела, чтобы вы отреагировали на ту реплику Виктора Баранца, который говорит, что 99% он дает голову на отсечение, что российского вторжения не будет, а вот 1% он не исключает, что оно может случиться полномасштабно. Он не считает то, что было сейчас до того, вот до сегодняшнего момента полномасштабным там вторжением, то количество российских сил, которые находятся на территории Донбасса. Вот он не исключает, что если случится какая-то акция со стороны Украины, которая сподвигнет Россию на защиту русскоязычного населения, это вторжение со стороны России может произойти. Что вы по этому поводу скажете? Это 1%?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что очень тяжело. Я вообще-то избегаю даже вот общения или попыток что-то доказывать экспертам, вот, с российским, которые вот поставят такую точку зрения. Но если они не признают оккупации Крыма как оккупации, если они не видят очевидных фактов, когда обстреливались украинские войска, которые брали контроль над границей два года тому назад, они обстреливались артиллерией с территории России, есть документальные подтверждения с того печально знаменитого Гукова. И я могу дальше продолжать, там российские спецназовцы, захваченные в плен, это заблудившиеся там десантники. То есть этих фактов достаточно. В 100 метрах от моего офиса в Киеве есть музей Второй мировой войны. Там стоят совершенно убедительные, очень тяжелые факты российской агрессии. То есть образцы военной техники, выпущенные в России с года выпуска. То есть этих фактов больше, чем достаточно. Вот. И поэтому я говорю, если человек не видит того, что эта агрессия уже идет, вот, доказывать ему, что вероятность следующей агрессии минимальная, ну, я вообще не вижу смысла. Я хотел бы точно так же еще заметить, был разговор о НАТО. Совершенно согласен с Фельгенгауэром, что Россия сделает все, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Но вместе с тем нужно также понимать, что Россия сделала все, чтобы убедить Украину в необходимости вступления в НАТО. При этом вот многие российские эксперты апеллируют, в том числе защищая необходимость таких учений, к национальным интересам. Так вот, я вам, уважаемые господа, хотел бы посоветовать обратиться к российским документам стратегическим, если вы не хотите читать международные. Один из приоритетов национальной безопасности – это не допустить расширения НАТО на восток. Это то, что записано в российских государственных документах. Чего добился Путин своими решениями? Он стимулировал Грузию, он стимулировал Украину, он стимулировал не только своих соседей, в том числе Финляндию, Швецию, сейчас где идут интенсивные дискуссии и не исключена возможность пересмотра нейтральности этих государств. То есть в итоге я хочу сказать, что прикрываясь какими-то национальными интересами, на самом деле действия российского руководства идут на подрыв. То есть, достигая каких-то мелких тактических успехов, Россия стоит перед катастрофическим стратегическим поражением.
А вот. Можно еще вопрос? До Путина, до того, как он стал президентом, НАТО не расширялось на восток? Вы можете мне ответить?
НАТО действительно расширялось на восток. И опять-таки хотел бы обратить внимание на очень важный момент. На что постоянно акцентирует НАТО? Западные политики – это то, что каждое суверенное государство имеет суверенное право делать выбор в пользу присоединения или неприсоединения. Этого не понимает Россия, кроме тех случаев, когда втягивает в ОДКБ или в СНГ постсоветские государства. Второе – это там предыдущий собеседник говорил о каких-то масштабных учениях НАТО в Прибалтике. Я хотел бы заметить, что буквально несколько лет назад у НАТО не было плана защиты Прибалтики. То есть вообще не было стратегического плана защиты Прибалтики. О чем постоянно лидеры балтийских стран говорили. Так вы нас будете защищать или нет? То есть у них даже не было на бумаге. А то, что сейчас происходит, то есть усиление постоянного присутствия, те батальоны, которые там будут размещены на ротационной основе, это не постоянные базы опять-таки. Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих других государств. То есть это не 120 тысяч которые стоят с этой стороны.
Со стороны застрелят Джон или Джеймс.
Да. Вот, смотри, у нас,
как
к сожалению,
они там будут ротироваться, мне абсолютно наплевать.
У нас остаются секунды, и это вы поднимаете действительно очень большую новую тему. Она может быть старая. Этот страх, эта паника, которая возникла перед НАТО в последнее время, ее же не было. Вот сейчас идут выборы, предвыборные дебаты, и Касьянов все время напоминает, что когда он был премьером, Владимир Путин сам говорил о вступлении с НАТО, и куда все подевалось, мы будем обсуждать это в других передачах.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.